Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Бог покоился не потому, что устал. Бог покоился, потому что Его желание, Его замысел теперь был осуществлен. У Него появился человек, который имел Его образ, который мог содержать Его в себе и выражать Его.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в студию для общения к нам пришел Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Дмитрий, в нашей прошлой программе мы увидели, что когда Бог сотворил человека, Он сказал «хорошо весьма». В нашей сегодняшней программе мы перейдем ко второй главе, к стихам первому и второму. Мы знаем, что на седьмой день Бог покоился, отдыхал, потому что Его работа была закончена. Но здесь я хотел бы задать вам вопрос. Повлияло как-либо сотворение человека на тот факт, что Бог отдыхал на седьмой день?
Сначала нам нужно увидеть, для чего вообще нужен покой. Нам, людям, нужен покой по двум причинам. Во-первых, мы работаем и поэтому устаем. Но это, разумеется, не относится к Богу, потому что Бог – это не человек. Бог не устает и не изнемогает. Вторая причина для покоя – это то, что мы выполняем намеченное. И как раз это связано с сотворением человека. Бог, как сказано в 1 главе 26 стихе, намеревался сотворить человека по своему образу для своего выражения и дать ему владычество. И Бог это сделал. Поскольку Он это сделал, Он достиг того, чего желало его сердце. Поэтому Он мог покоиться. Бог покоился не потому, что устал. Бог покоился, потому что Его желание, Его замысел теперь был осуществлен. У Него появился человек, который имел Его образ, который мог содержать Его в себе и выражать Его. И также этот человек мог иметь Божье владычество, иметь Его власть, чтобы править землей. Если у Бога есть такой человек, то Бог может покоиться. В то же время мы должны понимать, что, хотя, конечно, сотворение человека связано с Божьим покоем, но, тем не менее, описанное в книге «Бытия» — это всего лишь семя. Это еще не полный покой. Действительно, Бог на седьмой день покоился, и сотворенный им человек покоился вместе с ним. Но это было только семя, это не было еще полный покой. Бог мог покоиться в этот день, потому что он получил то, чего хотел. Человек был его свидетельством и выражением, которое был способен осуществлять Божье владычество. Но полный покой наступит гораздо позже.
Благодарю вас, Дмитрий. В нашем сегодняшнем жизнеизучении мы увидим нечто большее в отношении Божьего покоя. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия» с Уитнесом Ли.
Genesis 1 eventually says God looked at everything and it says everything was very good.
Первая глава «Бытия» заканчивается тем, что Бог посмотрел на все творение и сказал, что оно хорошо весьма. До шестого дня Бог говорил только «хорошо». Он не употреблял фразы «хорошо весьма».
последний день Бог сказал «хорошо весьма». Почему «хорошо весьма»? Он посмотрел на Адама, и для него все было хорошо весьма, потому что Адам был создан по Божьему образу и обладал Божьим владычеством. Сразу же после того, как Бог сказал, что это «хорошо весьма», он вступил в седьмой день. Бог вступил в покой. Это последнее положение в окончательном завершении. Бог вошел в покой, потому что Он был удовлетворен. Чем Он был удовлетворен? Двумя вещами. Во-первых, была явлена Божья слава. Человек обладал Божьим образом. Во-вторых, человек должен был осуществлять Божью власть. Сатана, враг Божий, должен был быть побежден Богом. Аллилуйя! Если человек может выразить Божий образ, если человек может покончить с Божьим врагом, сатаной, Бог может быть в покое. Дело не просто в том, что Бог закончил работу. Нет, в его работе появился человек, который мог иметь его образ и покончить с его врагом. На основании этих двух фактов Бог мог быть в покое. Никогда не забывайте этих двух положений. Человек обладал Божьим образом, человек применял Божье владычество. Это два фактора, которые сделали возможным Божий покой. Покой, показанный в сотворении, это просто миниатюра, нечто малое. Покой в уменьшенном масштабе. Все, о чем говорится в первой и второй главах Бытия, это семя. Для развития этого семени необходима вся Библия. Покой в Бытии – это семя, а урожай этого семени находится в книге Откровения. В Откровении показано завершение этого покоя. Поскольку настоящий покой еще не наступил, сегодня мы имеем лишь предварительную пробу. В этом покое течет жизнь Бога и проявлен сам Бог. Это означает, что если жизнь Бога течет и сам Бог проявлен, у нас есть настоящий покой. Это предварительная проба. Даже у себя на работе, когда вы позволяете жизни Бога течь и позволяете Богу быть выраженным, у вас появляется ощущение, что вы пребываете в покое. Если же вы отсечены от потока жизни, вы теряете всякий покой. Все мы переживали подобное. Следующий момент. Применяется Божья власть, и это должно нанести поражение его врагу. Это действительно так. Когда ваша жена начинает ругать вас, не нужно проявлять свое главенство. Не пытайтесь сказать ей: «Разве ты не знаешь, что я глава?» Если вы поступите так, вы тут же потеряете лицо человека. Ваше лицо станет подобным лицу змея. Вы станете маленьким скорпионом, и вы потерпите поражение. Нет, когда ваша жена начинает ругать вас, вам нужно пойти к Господу и стать священником. Позволить жизни течь, высвободить эту жизнь. Тогда у вас тут же появится владычество, власть. Тогда враг будет покорен. Тогда и у вас, и у вашей жены будет покой.
Дмитрий, давайте здесь прервемся, и я задам вам вопрос о применении Божьей власти для того, чтобы покончить с Божьим врагом. Здесь Witness Lee применяет это положение к взаимоотношениям между мужем и женой. Из этого примера мы увидели, что когда мы применяем Божью власть, это не означает, что мы возвышаемся над другими людьми. Вместо этого мы соприкасаемся с Господом и позволяем божественной жизни Христа течь внутри нас. Как это подчиняет врага в наших семейных отношениях и приносит нам покой?
Надо сказать, что Witness Lee очень часто обращается к этой иллюстрации, к нашей семейной жизни. На самом деле это очень практичный момент. Все те вещи, о которых мы говорим, какими бы высокими, духовными они ни были, должны быть очень практичными в наших переживаниях. И та сфера, то место, где все эти духовные, высокие вещи становятся наиболее практичными, где они проходят проверку, можно сказать, это наши семьи. И особенно наши отношения с нашими супругами. Если мы не можем наслаждаться покоем в наших домах, то где мы можем наслаждаться этим покоем? Покой в наших домах – это возможность на опыте, в наших переживаниях побеждать врага. Потому что наш враг очень часто вмешивается в наши отношения. Мы должны видеть, что очень часто споры между супругами – это не просто проявление их человеческой психологии или каких-то проблем. Споры между супругами – это вмешательство врага в их личную семейную жизнь. Здесь идет духовная война. Весь вопрос, увидим мы это или нет, и что мы сделаем. Если мы спорим, если мы нападаем друг на друга, если мы пытаемся убедить друг друга, критикуем друг друга, то тем самым мы позволяем врагу больше и больше вмешиваться в нашу жизнь и наносить нам поражение. Что же нам делать? В такой ситуации бесполезно выяснять, кто прав или кто виноват. И тем более не нужно мужьям настаивать на своем главенстве, говорить «я здесь глава, я глава этой семьи». Это ни к чему не приведет. Нам нужно осознать, что врага побеждает действительность божественной жизни, которой мы обладаем. Мы обладаем этой божественной жизнью. И даже в наших семьях мы должны упражняться в том, чтобы жить этой божественной жизнью. Тогда поток божественной жизни будет высвобожден, и он подчинит врага. Если вместо споров, вместо упреков, мы просто тихо удалимся в свою комнату и помолимся Господу. Попросим Его омыть нас своей драгоценной кровью от всяких обид и недоразумений. Если мы попросим Его простить нас и простить нашего супруга, то общение с Господом будет восстановлено. И тогда мы можем прийти к нашему супругу с чистым сердцем и сказать эти драгоценные, но такие важные слова: «Прости меня, я виноват». Эти слова производят просто чудо в нашей семье. Эти слова очищают всю атмосферу. Эти слова не позволяют врагу больше вмешиваться в нашей семье. И тогда мы вместе можем наслаждаться покоем и единством, любовью и гармонией в наших семьях.
Благодарю вас, Дмитрий. Те из нас, кто женат, может понять, о чем мы говорим в нашей программе. Если мы так и будем поступать, Царство Божье достигнет нас быстрее. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли, чтобы продолжить наше жизнеизучение бытия.
Wherever, whenever, God is expressed, and His enemies dealt with, there is the foretaste.
Всякий раз, когда Бог выражен и Божий враг покорен, мы получаем предварительную пробу покоя. Это относится к нашей семейной жизни и к нашей жизни на работе. Куда бы вы ни пошли, чем бы вы ни занимались, если вы выражаете Бога и покоряете Божьего врага, у вас появляется предварительная проба, сладостная проба грядущего покоя. Это происходит потому, что Бог выражен и с Его врагом покончено. Если у вас есть образ и владычество, у вас есть и проба покоя. Теперь нам нужно обратиться к исполнению этого покоя. Исполнением будет тысячелетнее царство. Мы видим обещание этого в послании к евреям в 4 главе. Там говорится, что для Божьего народа есть покой. И мы все должны трудиться, чтобы войти в этот покой. В противном случае мы упустим этот покой. Нам нужно стараться войти в этот покой. Мы входим в этот покой, наслаждаясь пробой этого покоя. Если у вас есть предварительная проба этого покоя, то вы вкусите его в полной мере. Если у вас нет предварительной пробы этого покоя, то вы упустите и полное наслаждение этим покоем. Завершением покоя будет покой в новом небе и новой земле. Все обретет завершение в новом Иерусалиме. Там все искупленные, как одно целое, будут выражать Божью славу вовеки. И все искупленные, как одно целое, будут царствовать от лица Бога вовеки. Это будет завершающим покоем. Покой во второй главе Бытия был лишь малым покоем. Завершением этого покоя будет покой в Новом Иерусалиме. Все там будут удовлетворены. Все будут иметь покой, потому что Бог будет удовлетворен, и Бог будет в покое. Аллилуйя! Я должен сказать, что церковная жизнь сегодня – это просто миниатюра Нового Иерусалима. Церковная жизнь – это предварительная проба грядущего наслаждения.
Дмитрий, давайте снова здесь прервемся. Что касается покоя в нашей христианской жизни, не могли бы вы объяснить термины, которые использовал Уитнес Ли? Предварительная проба, исполнение и завершение. Что все это значит?
Сегодня в нашей повседневной жизни мы можем иметь предварительную пробу настоящего покоя. Этот покой, как семя, был показан во второй главе книги Бытия. Там Бог и человек покоились вместе. Сегодня мы получаем пробу этого вечного покоя в своей повседневной жизни. Это замечательное переживание. На самом деле, многие вопросы в нашей духовной жизни также даются нам в виде пробы. Мы получаем что-то действительное, но, к сожалению, это переживание не постоянно. Сегодня мы наслаждаемся покоем, но завтра нас могут охватить беспокойства. Но слава Господу, что мы можем иметь, по крайней мере, пробу сегодня. Эта проба показывает нам, что нас ждет в будущем. Она показывает нам, чем мы будем наслаждаться в грядущем веке. Эту пробу мы имеем уже сегодня, в этом веке. В будущем веке, в веке тысячелетнего царства, мы увидим исполнение покоя. Но в тысячелетнем царстве покой будет долей не всех верующих. Мы должны очень трезво отнестись к этому вопросу. Чтобы войти в тысячелетнее царство, чтобы наслаждаться покоем в грядущем веке, нам сегодня, как христианам, нужно много трудиться. В 4 главе послания к евреям даже говорится: «Постараемся войти в тот покой». Мы должны стараться сегодня, в нашей повседневной жизни, войти в покой будущего века. Сегодня мы наслаждаемся пробой. В грядущем веке, если мы станем победителями Господа, если мы победим все то, что лишает нас покоя, все беспокойства этого века, мы будем наслаждаться исполнением этого покоя. Это будет чудесное время, потому что все то, что сегодня беспокоит нас, что сегодня мешает нам наслаждаться этим покоем, все это будет сброшено. Даже сам сатана будет в то время сброшен в бездну и скован на 1000 лет. Если мы окажемся в числе победителей, мы будем царствовать с Христом 1000 лет. И, наконец, что касается завершенности этого покоя, покой будет долей всех искупленных Христом людей в Новом Иерусалиме навеки. Это будет время для наслаждения покоем, тем самым покоем, который показан нам в виде семени во второй главе книги Бытия. Там Бог и человек покоились вместе, но покоились на очень короткое время. Сегодня в церковной жизни каждый день мы можем наслаждаться этим покоем, наслаждаться тем, что Божий замысел исполняется в нас. Но это только проба. Если мы ценим эту пробу, если мы стремимся сегодня наслаждаться этим покоем, то мы войдем в грядущий покой тысячелетнего царства. И, наконец, в вечности этот покой станет долей всех искупленных Богом людей.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте теперь послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения Бытия с Уитнесом Ли.
We go on. The last point, that is, man also rested with God.
Давайте перейдем к последнему положению. Человек также наслаждался покоем вместе с Богом. Если вы внимательно прочитаете первую главу Бытия, вы увидите, что после того, как человек был сотворен, Бог не велел ему что-либо делать. Он просто показал человеку пищу, которую тот мог есть. Таким образом, человек был удовлетворен. И Божий седьмой день стал первым днем человека. Как только человек вышел из-под творящей руки Бога, он вошел в седьмой день. Седьмой день был днем Божьего покоя. Для Бога это был седьмой день. А для человека это был первый день. Что это значит? Это значит, что Бог приготовил все для наслаждения человека. Человек после своего сотворения вступил не в Божью работу, а в Божий покой. Аллилуйя! Не думайте, что вы можете сделать что-то для Бога. Богу не нужно, чтобы вы что-либо делали. Бог долго работал, чтобы вы вошли в Его наслаждение. Не приходите к Нему с намерением работать. Если вы сделаете это, Он скажет вам: «Глупое дитя, у меня нет для тебя никакой работы, но я долго ждал, пока ты придешь ко мне за наслаждением. Раздели со мной мой покой. Твой первый день – это мой седьмой день. Я работал 6 дней, и теперь я хочу войти в покой. Раздели же со мной покой. Давай отдыхать вместе». Человек так и поступил. Я очень долго пытался понять, что делал человек после своего сотворения. Потом я понял, что человек ничего не делал. Он делал лишь 2 вещи – ел и отдыхал. Человек после сотворения лишь ел и пребывал в покое. После того, как мы были спасены, все мы хотели что-то делать. Забудьте о делах. Просто приходите и ешьте Иисуса. Приходите и насыщайтесь. Приходите, чтобы войти в Божий покой. Бог говорит нам: «Малое дитя, забудь о работе, забудь о делах. Я уже все сделал, теперь я пребываю в покое. Приходи и раздели со мной покой». Что вы на это скажете? Аллилуйя! Теперь о субботе. Все вы знаете о неразумных фарисеях. Они хотели, чтобы человек был для субботы. Господь решительно осуждал их. Вы абсолютно не правы. Не человек был создан для субботы, а суббота для человека. Наша судьба – это суббота. Наше предназначение – это не работа, а суббота. Человек находится в покое, потому что Бог в покое. Когда Бог удовлетворен, то и вы удовлетворены. Когда вы удовлетворены и находитесь в покое, это доказывает, что Бог также пребывает в покое. Бог удовлетворен. Человек отдыхает, когда Божья работа над человеком достигает своей цели. Не пытайтесь работать. Обращайте внимание только на одно. Вы должны позволить Богу достичь Его цели. А в чем состоит цель Бога? Выразить Его образ и осуществлять свое владычество. Если выражен Божий образ и осуществляется Божье владычество, чтобы покончить с его врагом, Бог достигает своей цели. Тогда Бог может сказать, что Он удовлетворен. Тогда и мы можем сказать, что мы удовлетворены. Таким образом, мы находимся в покое вместе с Богом. Вся Библия со всеми историями, биографиями, учениями и так далее сосредоточена на жизни. Жизнь необходима для того, чтобы Бог в конечном итоге был выражен и представлен. Тогда Бог будет явлен, с Его врагом будет покончено. Аллилуйя! Тогда во Вселенной наступит окончательный покой. Молитесь об этом. Надеюсь, что Бог даст нам достаточно дней, чтобы исполнить это. Мы благодарим Бога за Ветхий Завет, и мы благодарим Бога за Новый Завет.
Дмитрий, давайте здесь остановимся и рассмотрим это интересное положение в конце нашего 3-го фрагмента. Уитнес Ли перефразирует Евангелие от Марка 2 главы 27 стих, где Господь Иисус говорит, что суббота ради человека появилась, а не человек ради субботы. Что это значит? Каково значение этого стиха в контексте сегодняшнего сообщения?
Да, здесь, в этом стихе, речь идет о неразумных фарисеях. которые в своем религиозном рвении превратили субботу в закон и бремя для человека. В итоге уже не суббота служила человеку, как это было в Бытии, а человек в субботе. Бог ясно показал свое намерение. Он обретает свой покой, когда человек наслаждается вместе с ним. Бог хочет получить человека, который выражает его, который представляет его со своей властью, и вместе с таким человеком Бог может покоиться. Суббота в Ветхом Завете была лишь прообразом, указывавшим на грядущую действительность. Сегодня мы, христиане, находимся уже в веке действительности. Нам не нужен прообраз субботы, потому что у нас есть настоящий покой сегодня. Хотя этот покой сегодня дан нам только в виде пробы, но даже сегодня мы можем наслаждаться действительностью этого покоя. И здесь не нужно вести споры о днях. Если мы спорим о днях, если мы спорим, какой день мы должны отделять для Бога, в какой день мы должны наслаждаться покоем, мы теряем настоящее наслаждение покоем. На самом деле мы должны наслаждаться покоем с Богом каждый день. В этом Божье желание. Поэтому мы не хотим спорить по поводу дней. Мы хотим быть в покое сегодня. И мы хотим войти в исполнение этого покоя в тысячелетнем царстве. И мы хотим обрести вместе со всеми искупленными завершенность этого покоя в вечности. Покой – это действительно замечательная цель и замечательный стимул и награда для всех ищущих Господа.
Благодарю вас, Дмитрий. Я надеюсь, что все мы будем наслаждаться покоем вместе с Богом.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».